На другой день до того объелись гости, что Платонов уже не мог ехать верхом. Жеребец был отправлен с конюхом петуха. Они сели в коляску. Мордатый пес лениво пошел за коляской, он тоже объелся. «Это уже слишком», — сказал Чичиков, когда выехали они со двора. «А не скучает. Вот что досадно», — подумал Платонов. «Было бы у меня, как у тебя, 70 000 в год доходу», — подумал Чичиков. «Да я бы скуку и на глаза к себе не пустил». «Он, откупщик Муразов, легко сказать, 10 000 000. Экой куш! Что, вам нечего заехать? Мне бы хотелось проститься с сестрой и с зятем». «С большим удовольствием», — сказал Чичиков. «Если вы охотник до хозяйства, — сказал Платонов, — то вам будет с ним интересно познакомиться. Уж лучше хозяина вы не сыщете. Он в 10 лет возвел свое имение до того, что вместо 30 теперь получает 200 000. Ах, да, это, конечно, почтенный человек. Это приинтересно будет с таким человеком познакомиться. Как же, да ведь это сказать, а как по фамилии? Костанжогла. А имя и отчество, позвольте узнать? Константин Федорович. Константин Федорович Костанжогла. Очень будет интересно познакомиться, поучительно узнать этакого человека. Платонов принял на себя руководить Селифаном, что было нужно, потому что тот едва держался на козлах. Петрушка 2 раза с торчаком слетел с коляски, так что необходимо было, наконец, привязать его веревками к козлам. «Экая скотина!» — повторял только Чичиков. «Вот поглядите-ка, начинаются его земли», — сказал Платонов. «Совсем другой вид». И в самом деле, через все поле сеянный лес, ровные, как стрелки, дерева, за ними другой, повыше, тоже молодняк, за ними старый лесняк, и все один выше другого. Потом опять полоса поля, покрытая густым лесом, и снова таким же образом молодой лес, и опять старый. И 3 раза проехали, как сквозь вороты стен, сквозь леса. Это все у него выросло каких-нибудь 8-10 лет, что у другого и в 20 не вырастет. Как же это он сделал? Расспросите у него. Это землевед такой. У него ничего нет даром. Мало что он почву знает, как знает, какое соседство для кого нужно, возле какого хлеба какие дерева. Всякие у него 3-4 должности разом отправляет. Лес у него, кроме того, что для леса нужен за тем, чтобы в таком-то месте настолько-то влаги прибавить полям, настолько-то унавозить падающим листом, настолько-то дать тени. Когда вокруг засуха, у него нет засухи. Когда вокруг неурожая, у него нет неурожая. Жаль, что я сам мало эти вещи знаю, не умею рассказать, а у него такие штуки. Его называют колдуном. «В самом деле, это изумительный муж», — подумал Чичиков. «Весьма прискорбно, что молодой человек поверхностен и не умеет рассказать. Наконец показалась деревня, как бы город какой. Высыпалась она множеством изб на трех возвышениях, увенчанных тремя церквями, перегражденная повсюду исполинскими скирдами и кладями. «Да, — подумал Чичиков, — видно, что живет хозяин туз. Избы все крепкие, улицы торные. Стояла ли где телега, телега была крепкая и новешенькая. Мужик попадался с каким-то умным выражением лица, рогатый скот на отбор. Даже крестьянская свинья глядела дворянином. Так и видно, что здесь именно живут те мужики, которые гребут, как поется в песне, серебро лопатой. Не было тут английских парков и газонов со всякими затеями, но по-старинному шел проспект амбаров и рабочих домов вплоть до самого дому, чтобы все было видно барину, что не делается вокруг его. И в довершении поверх дома фонарь обозревал на 15 верст кругом всю окольность. У крыльца их встретили слуги, расторопные, совсем не похожие на пьяницу Петрушку, хоть на них и не было фраков, а казацкие чекмени синего домашнего сукна. Хозяйка дома выбежала сама на крыльцо. Свежа она была, как кровь с молоком, хороша, как божий день, походила, как две капли воды на Платонова, с той разницей только, что не была вяла, как он, но разговорчива и весела. «Здравствуй, брат! Ну, как же я рада, что ты приехал! А Константина нет дома, но он скоро будет». «Где же он?» «У него есть дело на деревне с какими-то покупщиками», — говорила она, вводя гостей в комнату. Чичиков с любопытством рассматривал жилище этого необыкновенного человека, который получал 200 тысяч, думая по нем отыскать свойства самого хозяина, как по оставшейся раковине заключает об устрице или улитке, некогда в ней сидевшей и оставившей свое отпечатание. Но нельзя было вывести никакого заключения. Комнаты все просты, даже пусты. Ни фресков, ни картин, ни бронз, ни цветов, ни этажерок с фарфором, ни даже книг. Словом, все показывало, что главная жизнь существа, здесь обитавшего, проходила вовсе не в четырех стенах комнаты, но в поле, и самые мысли не обдумывались заблаговременно сибаритским образом у огня, пред камином, в покойных креслах. Но там же, на месте, дела приходили в голову, и там же, где приходили, там и притворялись в дело. В комнате мог только заметить Чичиков следы женского домоводства. На столах и стульях были наставлены чистые липовые доски, и на них лепестки каких-то цветков, приготовленные к сушке. «Что это у тебя, сестра, за дрянь такая наставлена?» — сказал Платонов. «Как дрянь?» — сказала хозяйка. — Это лучшее средство от лихорадки. Мы вылечили им в прошлый год всех мужиков. А это для настоек, а это для варенья. Вы все смеетесь над вареньями, да над соленьями, а потом, когда едите, сами же похваливаете. Платонов подошел к фортепиано и стал разбирать ноты. «Господи, что за старина!» — сказал он. «Ну, не стыдно ли тебе, сестра?» «Ну уж извини, брат, Музыкой мне и подавно некогда заниматься. У меня 8-летняя дочь, которую я должна учить. Сдать ее на руки чужеземной гувернантке затем только, чтобы самой иметь свободное время для музыки. Нет, извини, брат, этого-то не сделаю. Какая ты, право, стала скучная, сестра, сказал брат и подошел к окну.
А, он! Идет, сказал Платонов.
Чичиков тоже устремился к окну. К крыльцу подходил лет 40 человек, живой, смуглой наружности, в сюртуке верблюжьего сукна. О народе своем он не думал. На нем был триповый картуз. По обеим сторонам его, сняв шапки, шли два человека нижнего сословия. Шли, разговаривая и о чем-то с ним толкуя. Один простой мужик, другой какой-то заезжий кулак и пройдоха в синей сибирке. Так как остановились они все около крыльца, то и разговор их был слышен в комнатах. «Вы вот что лучше сделайте. Вы откупитесь у вашего барина. Я вам, пожалуй, дам взаймы. Вы после мне отработаете».
«Нет, Константин Федорович, что уж откупаться. Возьмите нас. Уж у вас всякому уму выучишься. Уж этакого умного человека нигде во всем свете нельзя сыскать. А ведь теперь беда та, что себя никак не убережешь. Целовальники такие завели теперь надстройки, что с одной рюмки так те живот станут драть, что воды ведро бы выпил. Не успеешь опомниться, как все спустишь. Много соблазну. Лукавый, что ли, миром ворочает, ей-богу. Все заводят, чтобы сбить с толку мужиков. И табак, и всякие такие. Что же делать, Константин Федорович? Человек, не удержишься. Послушай, да вот ведь в чем дело. Ведь у меня все-таки неволя. Это правда, что с первого раза все получишь, и корову, и лошадь. Да ведь дело в том, что я так требую с мужиков, как нигде. У меня работой первое. Мне ли или себе, ну уж я не дам никому залежаться. Я и сам работаю, как вол, и мужики у меня. Потому что испытал, брат, вся дрянь лезет в голову от того, что не работаешь. Так вы об этом все подумайте миром и потолкуйте между собой. Да мы столковали уже об этом, Константин Федорович. Уж это и старики говорят. Что говорить? Ведь всякий мужик у вас богат. Уж это не даром. И священники такие сердобольные. А ведь у вас, если взять... то против наших просто дрянь хоронить-то некому. Все-таки ступай и переговори. Слушаюсь. Так уж того, Константин Федорович, уж сделайте милость, позбавьте. Говорил шедший по другую сторону заезжий кулак в синей сибирке. Да я ж сказал, торговаться я не охотник. Я не то, что другой помещик, к которому ты подъедешь под самый срок уплаты в ломбард. Ведь я вас знаю всех. У вас есть списки всех, кому когда следует уплачивать. Что ж тут мудреного? Ему приспичит, ну, он тебе и отдаст за полцены. А мне что твои деньги? У меня вещь хоть 3 года лежи, мне в ломбард не нужно уплачивать.
Настоящее дело, Константин Федорович. Да ведь я того-с, от того только, чтобы впредь иметь с вами касательство, а не ради какого корыстия. 3000 задаточку извольте принять. Кулак вынул из-за пазухи пук засаленных ассигнаций. Костанжогло прихладнокровно взял их и, не считая, сунул в задний карман своего сюртука. «Хм!» – подумал Чичиков. «Точно как бы носовой платок». Костанжогло показался в дверях гостиной. Он еще более поразил Чичикова смуглостью лица, жесткостью черных волос, местами до времени посидевших, живым выражением глаз и каким-то желчным отпечатком пыльного южного происхождения. Он был не совсем русский. Он сам не знал, откуда вышли его предки. Он не занимался своим родословием, находя, что это в строку не идет и в хозяйстве вещь лишняя. Он даже был совершенно уверен, что он русский, да и не знал другого языка, кроме русского. Платонов представил Чичикова, оба поцеловались. Вот решился проездиться по разным губерниям, сказал Платонов. «Размыкать хандру!» «Прекрасно!» — сказал Костанжогло. «В какие же места?» — продолжал он, приветливо обращаясь к Чичикову. «Предполагаете теперь направить путь?»
«Признаюсь», — сказал Чичиков, приветливо наклоняя голову на бок и в то же время поглаживая рукой кресельную ручку. «Еду я покамест не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но, с другой стороны, так сказать, и для самого себя, потому что, точно не говоря уже о пользе, которая может быть в геморроидальном отношении, увидать свет, коловращение людей. Есть, так сказать, живая книга, та же наука. Да, заглянуть в иные уголки не мешает. Превосходно изволили заметить, именно истинно, действительно не мешает. Видишь вещи, которых бы не видел, встречаешь людей, которых бы не встретил. Разговор с иным – тот же червонец, как вот, например, теперь представился случай. К вам прибегаю, почтеннейший Константин Федорович. Научите, научите, оросите жажду мою вразумлением истины. Жду, как манны, сладких слов ваших. «Чему ж, однако, чему научить?» — сказал Костанжогло, смутившись. «Я и сам учился на бедные деньги». «Мудрости, почтеннейшей мудрости! Мудрости управлять трудным кормилом сельского хозяйства, мудростью извлекать доходы верные, приобрести имущество немечтательное, а существенное, исполняя тем долг гражданина, заслужа уважение соотечественников. «Знаете ли что?» — сказал Костанжогло, смотря на него в размышлении. «Останьтесь денек у меня. Я покажу вам все управление, расскажу обо всем. Мудрости тут, как вы увидите, никакой нет». «Конечно, останьтесь», — сказала хозяйка и, обратясь к брату, прибавила: «Брат, оставайся. Куда тебе торопиться?»
«Мне все равно, как Павел Иванович».
«Я тоже.
Я с большим удовольствием. Но вот обстоятельства. Родственник генерала Бетрищева, некто полковник Кашкарев. Да ведь он сумасшедший. Это так, сумасшедший. Я бы к нему и не поехал, но генерал Бетрищев – близкий приятель и, так сказать, благотворитель. В таком случае, знаете что? – сказал Костанжогло. – Поезжайте к нему, и 10 верст нет. У меня стоят готовые пролетки. Поезжайте к нему теперь же. Вы успеете к чаю возвратиться назад. «Превосходная мысль!» – воскликнул Чичиков, взявший шляпу. Пролетки были ему поданы, и в полчаса примчали его к полковнику. Вся деревня была в разброску. Постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу и бревен по всем улицам. Выстроены были какие-то домы, вроде каких-то присутственных мест. На одном было написано золотыми буквами «Депо земледельческих орудий». На другом главная счетная экспедиция. Далее «Комитет сельских дел». Школа нормального просвещения поселян. Словом, черт знает, чего не было. Полковника он застал за пульпитром стоячей конторки с пером в зубах. Полковник принял Чичикова отменно ласково. По виду он был предобрейший, преобходительнейший человек. Стал ему рассказывать о том, сколько трудов ему стоило возвести имение до нынешнего благосостояния. С соболезнованием жаловался, как трудно дать понять мужику, что есть высшее побуждение, которое доставляет человеку просвещенная роскошь, искусство и художество. Что баб он до сих пор не мог заставить ходить в корсете, тогда как в Германии, где он стоял с полком в 14-м году, дочь мельника умела играть даже на фортепиано. Что, однако же, несмотря на все упорство со стороны невежества, он непременно достигнет того, что мужик его деревни, идя за плугом, будет в то время читать книгу о громовых отводах Франклина или Вергилиевой Георгики или химическое исследование почв. «Да, как бы не так», — думал Чичиков. «А вот я до сих пор еще графини Лавальер не прочел. Все, нет времени». Много еще говорил полковник о том, как привести людей к благополучию. Парижский костюм у него имел большое значение. Он ручался головой, что если только одеть половину русских мужиков в немецкие штаны, науки повысятся, торговля поднимется, и золотой век настанет в России. Посмотревши на него пристально, Чичиков подумал, с этим, кажется, чиниться нечего. И тут же объявил, что имеется надобность вот в каких душах, с совершением таких-то крепостей и всех обрядов. «Сколько могу видеть из слов ваших, — сказал полковник, немало не смутясь, — это просьба, не так ли?» «Так точно. В таком случае изложите ее письменно. Просьба пойдет в контору принятия рапортов и донесений. Контора, пометивши, переправит ее ко мне. От меня поступит она в комитет сельских дел. То ли по сделании выправок к управляющему,
управляющий совокупно с секретарем.
«Помилуйте!» — вскликнул Чичиков. «Ведь это так затянется, бог знает! Да как же трактовать об этом письменно? Ведь это такого рода дело, души ведь некоторым образом мертвые».
«Очень хорошо. Вы так и напишите, что души некоторым образом мертвые».
«Ну ведь как же мертвые? Ведь это же нельзя написать. Они хотя и мертвые, но нужно, чтобы казались как бы живые».
«Хорошо. Ой, так и напишите, что нужно или требуется, желается, ищется, чтобы казалось как бы живые. Без бумажного производства нельзя этого сделать. Пример Англия и сам даже Наполеон. Я вам отрежу комиссионера, который вас проводит по всем местам». Он ударил в звонок, явился какой-то человек. «Секретарь, позвать ко мне комиссионера». Предстал комиссионер. Какой-то не то мужик, не то чиновник. «Вот он вас проводит по нужнейшим местам».
Чичиков решился из любопытства пойти с комиссионером смотреть все эти самонужнейшие места. Контора подачи рапортов существовала только на вывеске, и двери были заперты. Правитель дел ее, Хрулев, был переведен во вновь образовавшийся комитет сельских построек. Место его заступил камердинер Березовский, но он тоже был куда-то откомандирован комиссией построения. Толкнулись они в департамент сельских дел. Там переделка. Разбудили какого-то пьяного, но не добрались от него никакого толку. «У нас бестолковщина», — сказал, наконец, Чичикову комиссионер. «Барина за нос водят. Всем у нас распоряжается комиссия построения. Отрывает всех от дела, посылает куда угодно. Только и выгодно у нас, что в комиссии построения». Он, как видно, был недоволен на комиссию построения. И в самом деле взглянул Чичиков. Все строится. Даже... Далее Чичиков не хотел и смотреть, но пришедший рассказал полковнику, что так и так, что у него каша, и никакого толку нельзя добиться, и комиссии подачи рапортов и вовсе нет. Полковник вскипел благородным негодованием, крепко пожавши руку Чичикова в знак благодарности. Тут же, схвативши бумагу и перо, написал 8 достражайших запросов. На каком основании комиссия построения самоуправно распорядилась, а не подведомственным ей чиновниками, как мог допустить главноуправляющий, чтобы представитель, не сдавши своего поста, отправился на следствие, и как мог видеть равнодушно комитет сельских дел, что даже не существует контора подачи рапортов и донесений? «Ну, кутерьма!» — подумал Чичиков и хотел уже уехать. «Нет, нет, я вас не отпущу. Теперь уже собственное мое честолюбие затронуто. Я докажу, что значит органическое правильное устройство хозяйства. Я поручу ваше дело такому человеку, который один стоит всех. Окончил университетский курс. Вот каковы у меня крепостные люди».
Чтобы не терять драгоценного времени, покорнейше прошу посидеть у меня в библиотеке, — сказал полковник, отворяя боковую дверь. — Тут книги, бумага, перья, карандаши — все. Пользуйтесь, пользуйтесь всем. Вы — господин. Просвещение должно быть открыто всем. Так говорил Кошкарев, введя его в книгохранилище. Это был огромный зал, сверху доверху установленный книгами. Были там даже и чучела животных. Книги по всем частям, по части лесоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства. Специальные журналы по всем частям, которые только рассылаются с обязанностью подписок, но никто их не читает. Видя, что все это были книги не для приятного препровождения времени, он обратился к другому шкафу из огня в полымя. Все книги по философии. 6 огромных томищей предстояло ему пред глаза под названием «Предуготовительное вступление в область мышления», «Теория общности», «Совокупности сущности» и «В применении к уразумению органических начал общественной производительности». Что не разворачивал Чичиков книгу, на всякой странице проявление, развитие, абстракт, замкнутость и сомкнутость, и черт знает, чего там не было. «Это не по мне», — сказал Чичиков и обратился к третьему шкафу, где были книги по части искусства. Тут вытащил какую-то огромную книгу с нескромными мифологическими картинками и начал их рассматривать. Такого рода картинки нравятся холостякам средних лет, а иногда и тем старикашкам, которые подзадоривают себя балетами и прочими пряностями. Окончивши рассматривание этой книги, Чичиков вытащил уже было и другую в том же роде, как появился полковник Кошкарев с сияющим видом и бумагой. «Все сделано! И сделано отлично! Человек, о котором я ему говорил, решительный гений. За это я поставлю его выше всех, и для него одного заведу целый департамент. Вы посмотрите, какая светлая голова! И как в несколько минут он решил все!» «Ну, слава тебе, Господи!» – подумал Чичиков и приготовился слушать. Полковник стал читать. «Приступая к обдумыванию возложенного на меня вашим высокородие поручением, честь имею сим донести на оное. Первое. В самой просьбе господина коллежского советника и кавалера Павла Ивановича Чичикова уже содержится недоразумение, ибо неосмотрительным образом ревизские души названы умершими. Под сим, вероятно, они изволили разуметь близкие к смерти, а не умершие. Да и самое таковое название уже показывает изучение наук более эмпирическое, вероятно, ограничившееся приходским училищем, ибо душа бессмертна. «Плут!» — сказал, остановившись, Кошкарев с самодовольствием. «Тут он немножко кольнул вас, но сознайтесь, какое бойкое перо! Во-вторых, никаких низложенных, не только близких к смерти, но и всяких прочих по имению не имеется, ибо все в совокупности не токмо заложены без изъятия, но и перезаложены с прибавкой по 150 рублей на душу, кроме небольшой деревни Гурмайловки, находящейся в спорном положении по случаю тяжбы с помещиком Предтищевым, впоследствии чего под запрещением, о чем объявлено в 42-м номере Московских ведомостей. Так зачем же вы мне это не объявили прежде? Зачем из пустяков держали? — сказал с сердцем Чичиков. —
Да, да, ведь нужно было, чтобы все это вы увидели сквозь форму бумажного производства. Это не шутка. Бессознательно, может, и дурак увидеть, но нужно сознательно.
В сердцах, схвативши шапку, Чичиков бегом из дому, мимо всяких приличий, да в дверь. Он был сердит. Кучер стоял с пролетками наготове, зная, что лошадей нечего откладывать, потому что о корме пошла бы письменная просьба, и резолюция выдать овес лошадям вышла бы только на другой день. Полковник, однако же, выбежал учтив и деликатен. Он насильно пожал ему руку, прижал ее к сердцу и благодарил его за то, что он дал ему случай увидеть на деле ход производства. Что передрягу и гонку нужно дать необходимо, потому что способно все задремать, и пружины управления заржавеют и ослабеют. Что вследствие этого события пришла ему счастливая мысль устроить новую комиссию, которая будет называться «Комиссией наблюдения за комиссией построения». Так что уже тогда никто не осмелится украсть.
Чичиков приехал, сердитый и недовольный, поздно, когда уже давно горели свечи.
«Что это вы так запоздали?» — сказал Костанжогло, когда он показался в дверях. «О чем вы-то так долго с ним толковали?» — сказал Платонов.
«Этакого дурака я еще отроду не видывал», — сказал Чичиков.
«Это еще ничего», — сказал Костанжогло. Кашкарев – утешительное явление. Он нужен за тем, что в нем отражается карикатурно и виднее глупости всех наших умников. Вот этих всех умников, которые, не узнавши прежде своего, набираются дурни в чужие.